Так, мы с вами продолжаем разговор о православном отношении к юридическому пониманию спасения. Мы видели, что в православном богословии убран сам базис для юридического понимания идеи гнева Божьего, но помимо отрицания гнева Божьего как такового, типичного отрицания для восточного богословия, есть еще и с православной стороны такая, логическая, если хотите, критика юридических концепций спасения. Я вам почитаю маленько вслух, читать проще, чем говорить, да? Эта цитата принадлежит Виктору Несмелову, он один из, может быть, наиболее известных православных богословов конца XIX века. «Юридическое понимание христианского догмата не может быть согласовано не только с апостольским раскрытием сущности дарованного Христом спасения, но и с элементарными требованиями общечеловеческого здравого смысла. Ведь рассуждать таким образом, что Бог не может без наказания простить грешников, и в то же самое время утверждать, что Он все-таки прощает грешных людей, наказавши за их грехи не их самих, а своего единородного Сына, значит прямо отрицать в Боге то самое правосудие, на понятие о котором только и утверждается юридическая теория спасения. Какое же в самом деле правосудие в том, чтобы заведомый грешник получал оправдание в своих грехах потому, что за грехи его был наказан заведомый праведник? Пусть этот праведник был единородный Сын Божий, и пусть он сам добровольно принес себя в искупительную жертву за грех, этим нисколько не выражается и не доказывается Божие правосудие потому, что все равно здесь неизбежно возникают вопросы глубокого недоумения». Каким образом Бог мог согласиться на принесение Его собственным Сыном искупительной жертвы за чужие грехи? Ведь для этого Ему нужно было перевести свой праведный гнев с действительно виноватых перед Ним людей на Своего непорочного Сына. А как возможен в Боге этот гнев на невиновного? И как возможно этой карой невиновного удовлетворить неподкупное Божье правосудие, когда оно, несомненно, должно требовать кары именно того, кто действительно повинен в смерти? Под давлением этих вопросов современная религиозно-философская мысль, естественно, не может примириться с юридической теорией спасения, потому что она, естественно, находит в этой теории решительное отрицательнее правильного понятия о Боге, как о существе всесовершенном и стало быть действительно правосудным. Вот с такой мы цитаты начнем наше рассуждение. И... Здесь вы видите типичнейшее православное мнение, типичную православную реакцию на пусть католическое, пусть протестантское представление о том, что Христос своей смертью каким-то образом искупил наши грехи. Возражение очень простое. Если человек действительно виноват, то наказывать надо человека. Если наказан не человек, а кто-то другой вместо человека, то это нарушение Божьего правосудия. Если вам кажется, что это неправильно, просто что-то неправильно с вашим разумом, да? Я перефразировал. На самом деле так говорят иногда. Вот, в том числе и мы говорим. Но православные тут предпочитают быть более логичными, используют различные образы. Например, в одной из православных книг, критикующих протестантов, написано так. Вот, говорит, представьте ситуацию. Сосед мне сделал какую-то пакость. Я застрелил собственного сына и говорю соседу, теперь я на тебя не обижаюсь. Это очень важно. Это так протестанты видят, православные видят наше богословие. Когда мы им начинаем рассказывать о том, как мы понимаем спасение, они воспринимают наш рассказ именно вот таким образом. Хорошо, можно там сделал пакость один сын, застрелили другого, да? И больше не обижайтесь, потому что хоть кого-то застрелили. Эти аналогии приводятся. Эти аналогии приводятся в популярной православной литературе. Эти аналогии православные знают. И поэтому, когда они слышат о нашем юридическом представлении о спасении, когда они слышат о заместительной жертве, вы должны понимать, они вспоминают эти аналогии прежде всего. Поэтому мы про них и говорим. Ну, давайте как так, прежде чем вот говорить даже об аналогиях, как-то вот систематически такие типичные моменты, связанные с их критикой, мы рассмотрим. Итак, первый момент, на который всегда обращают внимание, это то, что при юридическом понимании спасения фактически происходит оправдание неправедного. Человек неправеден перед Богом, да. Бог его оправдывает, да. Значит, Бог оправдывает неправедного. Значит, Бог не правосуден. Почему? Нет, ну, вы должны понять, что православные это вывод сделают не такой, как сделали вы. Они вот из этих силлогизмов делают вывод, да, человек неправеден, Бог его оправдывает, значит, Бог оправдывает неправедного, значит, Бог с протестантской точки зрения не правосуден. Да. Ну, многие так и отцы церкви писали. Их это ничего не, это их ни капельки не смущало. Ну, что ж теперь поделаешь. Вот, хорошо. Так что первая проблема, на которую православные любят указывать, когда говорят о юридическом подходе, оправдание неправильно. Вторая проблема, это то, что они говорят, если мы юридически подходим к спасению, то мы превращаем грех во внутреннюю проблему Бога. Объясняю, что здесь имеется в виду. Сначала Бог гневался на человеческий грех. Потом Бог послал своего собственного сына. Потом Бог своего собственного сына наказал. Потом Бог перестал гневаться на человеческий грех. Причем здесь человек вообще? Бог сам в себе разбирается с проблемой греха, и никакое отношение к человеку и к реальному человеческому греху это не имеет. Православные говорят, что, ну, следующий как бы этап в их рассуждениях. Моя главная проблема – это моя греховность. Мне там не важно, ну, грубо говоря, не важно, как там Бог в самом себе там с чем-то разбирается. Мне надо не как Бог в самом себе с чем-то разбирается, мне надо решить мою собственную проблему, которая во мне, а не в Боге. А юридическая теория спасения решает проблему не во мне. Юридическая теория спасения, конечно, она несправедлива, но, допустим, она справедлива. Да, она решает проблему в Боге, ко мне не имеющая отношений, поэтому для меня не нужна, не актуальна и так далее. Это второй их аргумент. Третий аргумент. Юридическая теория предполагает, что между Богом и человеком могут быть правовые отношения. Ну, потому что и вина, грех, суд и так далее, это все явление из области права. Здесь православные предпочитают отрицать, говоря, что Бог и человек настолько разные, что не дело Бога вступать в правовые отношения с человеком и решать с человеком правовые вопросы. Ну, может быть, не так ярок этот аргумент. Следующий аргумент, мы с вами с него фактически и начинали, когда читали Несмелого, это то, что заместительное наказание несправедливо. Справедливо наказывать человека. Если бы Бог наказывал человека, ну да, это можно было бы еще понять. А почему Бог наказывает не человека, а наказывает кого-то другого? Еще один образ из популярной православной литературы. Он говорит, ситуация, как протестанты ее понимают, выглядит следующим образом. Раб провинился перед господином. Господин не кормит раба за это, но все-таки, испытывая к нему любовь, он протягивает ему кусок хлеба и при этом бьет себя по руке, которая этот хлеб протягивает. Этот господин выглядит как идиот, да? Вот так же по-идиотски протестанты понимают спасение.
Ну,
хорошо, да. Давайте мне несколько аргументов привели, несколько образов перевели там с застреленным сыном, вот с этим рабом. А вот, теперь, что бы вы ответили? Не, погодите, а сейчас даже я не понял аргумент. Давайте поподробнее.
Угу. Как образ на жертву Иисуса Христа. То есть для чего она служила жертву?
Угу.
Пожалуйста. Почему Христос назван Спасителем?
Не, почему Христос назван Спасителем, мы обсудим. Мы поговорим о том, каков механизм спасения и зачем Христу нужно было умирать. Без смерти Христа спасения не было бы. С этим согласны православные. Они просто говорят, что механизм другой, никакого отношения к юридическим вопросам не имеющему. То есть к оправданию, к вменению праведности и так далее. Это не спасение, такого не бывает. Из-за слабости человеческой.
Ну, все-таки существовали юридические отношения, когда там...
Да, существовали. Да. Я наизусть не помню по ссылке. Это мы обсудим. Он действительно не знавшего греха сделал жертву за грех, но они понимают это не юридически, да. То есть, как бы, пока вопрос в следующем. Они, ну, начиная свою критику протестантов, начинают критику с юридического подхода. Что спасение есть, спасение смертью Христа, но это не спасение от гнева, мы видели, гнева не существует. Это не спасение юридическое, потому что юридическое спасение абсурд. Мы же говорили, как они толкуют послание к римлянам, мы говорили, как ветхозаветные тексты. Они не пренебрегают, они их толкуют как божественную педагогику.
Я вот тоже читал неоднократно вот такое толкование божественной педагогики, у меня всегда это возникало представление, что они делают Бога идиотом просто. То есть кто в чем они нас как бы обвиняют.
Да, это хороший аргумент, но я его еще продолжу, раз мы уж про это заговорили. Ну, можно чуть-чуть перевести разговор с Богом, допустим, на апостола Павла. Вот Павел пишет послание к римлянам. Знает или не знает Павел о том, что все, что он пишет, неправда? Предположим, что он не знает про это. Если апостол не знает про то, что это правда, ну, он вроде и при этом живет там, спасается и так далее, вроде и нам не надо знать и больше, чем апостолов. Если апостол Павел знает, он обманывает. Ну, получается, что он обманывает римлян. Тогда вопрос, допустимо ли для нас кого-то обманывать? Ну, для апостолов тоже. Поэтому здесь вот еще, если хотите, один аргумент против педагогического понимания. Но все-таки давайте вернемся. Что-то мы можем сказать о логичности юридического оправдания или нет? Есть хоть какая-то логика в юридическом подходе?
Ну, они отрицают, что мы участвуем вообще в этом. То есть, как бы, все это со стороны. Мы, конечно, не знаем, что это со стороны.
Ага, ну, это, я думаю, уже лучше, да.
Что мы... Мы не участвуем в искуплении, потому что мы, как бы, во Христе были, стали мертвыми. То есть, мы принесли...
Вот это, я думаю, хороший момент и хороший аргумент, потому что они, описывая протестантский взгляд, ну, наверное, в каком-то смысле преднамеренно протестантский взгляд примитизируют. Вот то, что я вам говорил, что они описывают проблему греха как внутреннюю проблему Бога, как игнорирование человеческой проблемы, это преднамеренное описание, чтобы показать протестантов в невыгодном свете и даже из разговоров с православными, им некоторые и не в курсе, что мы верим в какое-то пребывание во Христе, в какое-то единство со Христом, и что благодаря нашему соединению со Христом, это не просто внутренняя проблема Бога, а весь процесс оправдания затрагивает нас самих. Поэтому, если вы будете говорить с православными, и если возникнет вопрос о юридическом спасении, то вот как раз ключевая, я думаю, тема для обсуждения – это наше пребывание во Христе. Как только мы допускаем или признаем, ну, библейская истина, признаем, что мы пребываем во Христе, что это не просто Бог Христос в одиночку там где-то разбираются и к нам это отношение не имеет, как только мы признаем наше пребывание, появляется логика. Да, не просто Христос умирает, мы умираем. И не просто Божья проблема решается, наша внутренняя проблема решается. Ну, не то чтобы ненавистный, но требующий хитрого истолкования, да. В этом отношении Иоанна они любят больше, потому что, может быть, он меньше говорит об этих темах. А, вот видите как. Всегда есть аргумент, что невежды и неутвержденные извращают, как и прочие писания, да? Вот это осталось разобраться только, кто здесь невежды и неутвержденный. Да, 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 нет, вот просто, вот они, наверное, наверняка невеждами нас посчитают, мы их, ну, куда деваться. Да, ну, кто бы о чем бы ни сказал, но вот просто есть реальное непонимание. Вот из тех разговоров, которые у меня были с православными, две вещи очевиднейшие для любого баптиста – и совершенно неочевидно вот для православного, который даже что-то знает о баптизме, это, во-первых, идея нашего пребывания во Христе, и, во-вторых, ну, уже для полноты картины, это идея крещения Духом. Они просто не в курсе, что у нас есть такая концепция. А у них всегда крещение – это одно, вода, Дух – все вместе сразу. А то, что мы верим в возможность крещения Духом, не как харизматы, а по-библейски, да, они вообще не в курсе. То есть, когда я начинаю рассказывать эту концепцию, такое чувство, что никто из них никогда об этом даже не слышал. Поэтому вот имейте в виду еще вот этот момент. Кстати, любопытно, что в их книгах, посвященных протестантизму, при всем обсуждении крещения, это никогда не обсуждается. Так что вот какой-то, ну, не знаю, преднамеренная эта слепота или так получилось, но она есть.
Может, они вообще об этом не знают?
Ну, не знаю. Хорошо. Итак, возвращаясь к юридическому подходу, да, вот в первом приближении он действительно кажется нелогичным. Православные любят критиковать и католиков, и протестантов, и всех остальных за юридизм, но... Во-первых, он все-таки библейский, и если, он, если принять педагогику, то фактически мы принимаем обман либо со стороны Бога, либо со стороны авторов Библии, что у него не есть хорошо. А во-вторых, он достаточно логичен, если принять, что есть соединение между человеком и Богом, если есть пребывание во Христе. Хорошо, но это наше оправдание, это наша апологетика, а все-таки, если у них нет гнева Божьего, если у них практически нет вины, если у них нет юридического оправдания, то что же у них есть вместо всего этого? В конце концов, зачем Христос приходил, зачем Он умер, зачем воскрес, зачем что-то было нужно? Ну, тут мы опять почитаем. Как это звучит в православной литературе? Вот, пожалуй, вот. Да, Максима Исповедника почитаем. Очень почитаемый автор среди православных. Длинная цитата. «Когда в прежние времена произволение естественного разума в Адаме подверглось тлению, то вместе с ним истлело и естество, отказавшись от благодати нетления. Тогда возник грех, первый и достойный порицания, то есть от падения произволения от блага ко злу. Через первый грех возник и второй, не могущее вызвать порицание, изменение естества из нетления в тление. Исправляя это чередующееся тление и изменение естества, Господь и Бог наш воспринял все это естество целиком, и в воспринятой природе Он также имел страстное начало, украшенное им по произволению нетлением. Поэтому, вследствие страстного начала, Он стал по человеческой природе ради нас грехом, не ведая добровольно избранного греха, благодаря непреложности произволения. Этой непреложностью произволения Господь исправил страстное начало естества, сделав конец его, я имею в виду смерть, началом нашего преображения к нетлению. И как через одного человека, добровольно отвратившего свое произволение от блага, естество всех людей изменилось из нетления в тление, так и через одного человека, Иисуса Христа, не отвратившего свое произволение от блага, произошло для всех людей восстановление естества из тления в нетление. Итак, Господь не ведал моего греха, то есть изменения моего произволения. Он не воспринял моего греха и не стал им, но ради меня Он стал грехом, то есть стал тлением естества, возникшим через изменение моего произволения, взяв его на себя. Ради нас Он стал по природе страстным человеком с помощью греха, возникшего через меня, уничтожая мой же грех. Господь же взял на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе, хотя сам был не осужден по произволению, дабы осудить мой добровольный и естественный грех на осуждение». Ну, может быть, чуть-чуть трудноватый текст для восприятия на слух, но я хотел, чтобы мы его послушали. Это Максим Исповедник, это 6 век, наверное, да? Помните, когда Максим Исповедник жил? Нет? Монофилитский спор. Вот в те времена, конечно. Итак, обратите внимание на несколько ключевых деталей. Они с тех пор в восточном богословии фактически не изменились. Мы с вами уже вчера говорили немного о воплощении, и я просто напоминаю. Во-первых, по Максиму Исповеднику и вообще по восточному богословию, какую природу Христос воспринял, какую природу Он выпостазировал. Он взял природу, поврежденную грехом, Он взял природу тленную, смертную и страстную. А более того, вот текст читали, стал жертвой за грех, буквально даже если переводить, стал грехом. На этот текст Максим Исповедник тоже ссылается. Фактически он взял природу греховную, ну, поврежденную грехом, и в этом смысле он стал грехом. Но одна небольшая деталь. Он сам лично не грешил. Более того, и интересный момент, он не брал личных грехов людей на себя. Максим Исповедник это подчеркивает. Он взял поврежденность природы, ставшую следствием личных грехов. Вот здесь есть разница между Западом и Востоком опять. Христос берет не личные грехи людей, а то, что Он берет грехи на себя, Он берет поврежденность природы людей, ставшую следствием их грехов. И берет Он ее на себя с целью ее восстановления. То есть с целью превратить поврежденную природу в неповрежденную.
Тогда вопрос, то есть получается искупление совершилось при воплощении?
Уже при воплощении он принял природу, но ее еще надо было восстановить. А зачем? Ну, мы дойдем до его смерти. Коротко говоря, его смерть на кресте – это метод восстановления природы. Хотя насчет воплощения вы правы, если вы будете читать восточных отцов церкви, вы увидите, что они очень много говорят о воплощении и чуть ли не на порядок меньше о кресте. Для них ключевой момент в сотериологии – это воплощение. Да, ну, конечно, они признают крест и все с этим связанное, но самый главный момент в спасении для Востока – это воплощение Христа. Он фактически уже воплощением все проблемы и решил. Осталось там технические детали, да. Поэтому, как видите, ну, вины-то нет, мы с вами говорили, гнева нет. Проблема не в виновности, проблема вот в этой связке из греха и смерти, ее Максим Исповедник тоже упоминает. Человек, оказавшись вот в этой ловушке из греха и смерти, не может сам из нее выйти. Поэтому Христос принимает на себя поврежденную грехом природу, принимает на себя следствие грехов, то есть поврежденность природы, и восстанавливает эту природу, исцеляет ее, чтобы дать нам возможность из этой ловушки выйти. И вот суть того, что сделал Христос с восточной точки зрения. Как это сделано, мы сейчас поговорим. Здесь любимые тексты. Если хотите так, библейское подтверждение, да, православных идей. Во-первых, евреям, 2 глава, 10 стих. Я прочитаю, ну, синодальный перевод. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». Ну, сложновато, может быть, для восприятия на свой лух. Важна для нас сейчас последняя фраза. «Вождя спасения», ну вот, «вождь спасения» здесь Сын Божий, «Бог совершил, сделал совершенным через страдания». То есть, ну, отсюда какой вывод? Воплотившись там, Христос не был совершенным, и страдание – это метод, которым он становится совершенным. И еще один текст из того же послания к евреям, 5 глава, 8-9 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык, ну, научен, послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вот это очень любимые стихи для православного объяснения того, как происходит спасение. Идея какая? Христос, воплощаясь, принимает тленную, смертную и страстную человеческую природу. Он не совершает личного греха, он не поддается страстям, он с послушанием проводит не только всю жизнь с этой природой, он еще и проходит через страдания с этой природой. И вот в страданиях, и как кульминация в страданиях на кресте, он становится совершенным. Ну, божеству ему нет смысла становиться совершенным, поэтому он становится совершенным по человечеству. В каком смысле он становится совершенным по человечеству? Он возвращает или дает человеческой природе совершенство, которое она утратила. Более того, он дает человеческой природе, наверное, даже, можно сказать, большее совершенство, чем совершенство Адама, потому что помимо того, что он исцеляет природу, он еще и обоживает природу благодаря вот такому ипостасному соединению с собой. И вот в этом восстановлении природы суть того, зачем приходил Христос. Потом следующий вопрос, как же восстановление человеческой природы Христа может оказаться полезно нам, мы про это поговорим, но пока просто вот следующий этап, вы должны понять смысл прихода Христа. Прежде чем мы двинемся дальше, нужно отметить следующее, что это не единственное описание того, зачем, собственно говоря, приходил Христос, или что, собственно, произошло на кресте. Есть несколько других описаний, встречающихся у отцов церкви и повторяющихся православием до сего дня. Ну, во-первых, или как во-вторых, если первое то было, на кресте, помимо вот этого исцеления природы, произошла еще и победа над сатаной. Несколько разных описаний того, как произошла эта победа. Одно из любимых описаний, еще опять же к каппадокийцам восходящее, и даже нашедшее отражение в литургии, существующей в православной церкви до сего дня, это такая божественная хитрость, связанная с тем, что человеческая природа Христа была приманкой, а божественная природа Христа была крючком. Ну, вот как рыбак, когда ловит рыбу. И когда сатана покусился на человеческую природу Христа, он попался на крючок и тем самым был поражен. Здесь есть несколько разных вариаций вот этой вот идеи. Либо он там покусился на того, на кого не имел права покуситься, либо он не заметил там божественную природу. Много вариантов, но при всех этих вариантах вот она такая общая ключевая идея, каким-то образом крест победил сатану, каким-то образом крест лишил сатаны власти. Следующий момент, библейский момент, да, крест победил еще и смерть. Как говорит Иоанн Златоуст, при смерти Христа в нем ад встретился лицом к лицу с небесами и не устоял. Вот, и вот это вот вхождение его в смерть, вхождение его в ад, это победа над смертью. Наконец, есть у некоторых авторов, и отцов церкви, у современных авторов, есть и идея искупления. Нельзя сказать, что все полностью отрицают какую-то греховность человека, и что прощать грехи человеку не нужно. Но даже те из православных авторов, которые говорят, что смерть Христа – это и искупительная смерть, ну, скажем так, в нашем западном понимании, они все равно подчеркивают, что искупление – это не исключительная причина, а просто одна из многих-многих причин для того, чтобы, для чего Христу нужно было умирать. Победа над сатаной, победа над смертью, искупление, но главное – исцеление человеческой природы. В католичном православии, правда, эта идея утрачена, и там, конечно же, главное – искупление. Вот и вопрос теперь, вот эта католическая псевдоморфоза православия то ли во благо, то ли во зло пошло. И следующий момент, вот касающийся искупления и каких-то трудностей с ним, одна небольшая цитата еще, из, на этот раз, Григория Богослова. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый многими без внимания, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но самого Бога. За свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было бы пощадить и нас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношением? Вместо словесной жертвы дал овна. Из всего видно, что приемлет отец не потому, чтобы требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Четвертый век, да? Григорий Богослов. На самом деле, подобные тексты можно найти и у Рене Лионского в конце II, начало III века и так далее. Это типичнейший взгляд Афанасия Великого, естественно, и у всех остальных. Это вот общая линия рассуждений восточных богословов. Почему Христу нужно было пострадать, зачем нужно было пролить кровь по домостроительству? Сатане несправедливо жертвовать, отцу не нужна жертва. Христос умирает по домостроительству. Ну да, по плану, по устроению Вселенной, по управлению Вселенной. Вот так вот уж мир устроен. Нет, не, вот как раз здесь отрицается. Сатане нет, это несправедливо. Сатане несправедливо, а отцу не нужно. Поэтому вот просто так. Ну, один из православных сказал, ну, можно сказать, что жертва принесена человеку.
А страдания вот здесь, они как бы такое основание, а страдания, получается,
нарушают. А страдания миновы к послушанию, да. Помните, да?
Получается, вот страдания, вот они являются примером, как бы они...
Ну, они не просто примером, они способом преобразовать природу являются.
Поэтому страдания обязательно.
Да. Ну и христиане иногда тоже должны пострадать, да? То есть нельзя сказать, что страдание – вещь действительно бесполезная. В конце концов, и мы иногда послушанию учимся страданиями. Ну, учитывая страстность Христовой природы, страдания были необходимы.
А для обожения они теперь тоже
необходимы? Ну, возможно, что да. А вы как хотели. Обожиться еще и без страданий. Не-е-е.
Они даже специально это страдание придумывают себе.
Кто? Ну, по-разному бывает. Я же вам рассказывал про монаха, который 3 года сидел в болоте, потому что... Ой, 3 месяца сидел в болоте, потому что комара убил. О чем? Да, ну, не, специально страдать, чтобы обожиться, наверное, вот прямо так учения нет, да. У них есть, ну, по поводу того, что нужно, как обожиться, ну, это термин не бытовой, на бытовом уровне, это богословский термин, на бытовом уровне другие слова употребляются. Но если вот интересно, есть такая книга «Лествица» Иоанна Лествичника. Вот почитайте «Интересы ради», там в борьбе со страстями там много всего, да?
Вопрос, русские часто используют даже протестанты, русское богословие, богословие страданий. Это относится к этому или
нет? Ну, не знаю.
Есть люди, которые используют этот термин, они о богословии вообще понятия.
А вы знаете, я не слышал просто такой фразы. Ну, тогда, наверное, да. В конце концов, для православия страдания обладают высокой ценностью. Ну, и потому что страданиями Сын Божий навык послушания, ну и не только он, да. Поэтому, ну, это очень любопытный вопрос. А вообще, в какой степени на нас повлияла православная церковь и православное богословие? На нас, может быть, не на нас лично, но вот на российское евангельское движение. Я не думаю, что влияние уж совсем будет маленьким. Вот, я не знаю, кто-то вот серьезно занимался или нет анализом, но анализ был бы интересен.
Вопрос,
Тарасенко слышал, но не эту работу. Да. Да. Любопытно, спасибо. Хорошо. Итак, вот общая картина. Христос воплощается, живет и умирает, чтобы победить сатану, чтобы победить смерть, чтобы дать, кстати, нравственный пример, еще одна из причин этого, ну, может быть, не такая ключевая, но главное, чтобы исцелить природу. Поэтому спасение фактически будет заключаться в том, чтобы нашу теперь природу, вот человеческую, поврежденную, страстную, испорченную и так далее, заменить той природой, которая создана во Христе. Его природу нужно передать нам. Ну или нас, к его природе присоединить. Те богословы, которые исходят из единства человеческого рода, они вот в каком-то смысле изображают такую картинку. Теперь есть опять восстановленная природа, человеческая, и спасение будет, когда появятся у этой природы новые ипостаси. Но не все вот так вот в троичной терминологии, если так можно выразиться, описывают спасение, но практически все согласны, что спасение – это передача природы. Поэтому мы потихонечку подходим к этому вопросу, но должны немного поговорить о человеческой составляющей, что же вот во всем этом процессе требуется от человека. Да, если по вашему плану смотреть, там искупление в школьном и в парижском богословии. Школьное богословие, это вот схоластическое богословие, это вот как раз и католичное, там искупление почти что в юридическом смысле понимается. В парижском богословии там как раз вот почти исключительно в таком онтологическом смысле, как изменение природы. Итак, теперь мы переходим от христологического аспекта спасения к антропологическому. Мы порассуждаем о нашем с вами пути в широком смысле слова. Спасение в православном богословии – это синергия, то есть совместное действие Бога и человека. Это не разовое событие, как у протестантов, это долгий-долгий путь длиною всю жизнь и еще какое-то время после смерти. И на все весь этот путь проходится Богом и человеком совместно. И Бог и человек играют определенную роль, и, цитируя Афанасия Великого, «Бог спасает нас не без нас». Причем человек обладает свободой воли, человек обладает свободой выбора, полной поврежденности, полной испорченности нет. Выбирать человек может, с Богом идти, без Бога, слушаться, не слушаться, и в зависимости от его свободы выбора, и с разной скоростью проходится этот путь, и вообще может быть пройден или не пройден. Теперь следующий вопрос, очень важный. Какую роль на этом пути, какую роль в спасении играет вера и какую роль в спасении играют дела? И вообще, чем по-другому спасается человек? Пока вот с такой субъективной точки зрения, как происходит передача природы, вот какой-то об объективной стороне этого процесса мы будем говорить позже. Пока вот что от человека требуется, чтобы было восприятие этой природы? Во-первых, от человека требуется вера. Но если в западном христианстве человек спасается верой, в протестантском христианстве спасается верой, то в православии, можно сказать, что он спасается верой, можно не говорить. Человек спасается, давайте скажем так, правильным состоянием души. Вот если у человека есть правильное состояние души, требуемое Богом состояние души, тогда он движется по пути спасения. В этом отношении вера – это способ обеспечения правильного состояния души. Поэтому без веры спастись невозможно в принципе, ну или почти в принципе. И в каком-то смысле вера – условие спасения, поэтому иногда говорят православные, что мы тоже спасаемся верою. Но вера не сама по себе спасает. И даже не вера, как взаимодействие с Богом спасает. Предназначение веры – создать в человеке правильное душевное состояние. Ну, человек верит в Бога, человек верит в его заповеди, человек ищет каких-то отношений, общения и так далее. Ну, то есть вот весь спектр идей, который связан с верой, он, наверное, не будет чувствовать и православному человеку тоже. Все, в чем для нас выражается вера, наверное, для них тоже она в этом в основном будет выражаться, ну, кроме уверенности какой-то, да. Поэтому вот этот аспект знания о Боге и знания Бога – это вера. Вера создает правильное состояние души, и правильное состояние души ведет человека к спасению. Второй вопрос. Вопрос о делах. Как дела соотносятся с верой, со спасением и так далее? Иногда православных обвиняют в том, что у них спасение по делам. Это, опять же, и справедливо, и несправедливо в каком-то смысле. Скажем так, дела тоже создают правильное состояние души. Как это выглядит? Человек, благодаря вере, старается исполнить заповедь. Заповедь приводит к каким-то делам. Если настоящий православный человек, у него есть заповеди, он пытается эти заповеди исполнять. Если он честный человек, то он терпит неудачу. Ну, в том смысле, что он понимает, что он не исполняет заповедь так, как ее на самом деле необходимо исполнить. Неудача ведет его к покаянию. Покаяние ведет его... Ну, как-то я тут, может быть, схему не очень удачно нарисовал, к возрастанию в вере. И возросшая вера и заповедь ведут к новым делам, к новой неудаче, к новому покаянию, к новому возрастанию. И вот так вот через все это развивается правильное душевное состояние у человека. Поэтому нужна вера с одной стороны, нужны дела с другой стороны, нужен процесс, и этот процесс изменяет человека. Если нет дел, то нет приобретения правильного душевного состояния. Если нет веры, то тем более нет приобретения правильного душевного состояния. Поэтому вера – ключевой момент. Она и к делам человека побуждает, да, и состояние создает, они спасаются верою. Но здесь более сложный механизм. Они спасаются вот таким внутренним развитием, предполагающим и веру, и дела. Причем вот это вот ощущение неудачи, оно в каком-то смысле нормативно для православного мира ощущения. Я вам уже цитировал Игнатия Брянчанинникова.
Так, мы что, сейчас продолжаем или останавливаемся? Продолжаем, да? повторяю, Игнатий Брянников говорит, святые оплачивают свои добродетели, как пороки. В том смысле, что чем более святой человек становится, тем больше он видит, больше ощущает полное свое несовершенство во всех областях жизни. Даже, в общем-то, и в хороших делах. Другой момент, другой такой совет православного подвижника по поводу того, как жить. Держи свой ум в ваге и не отчаивайся. То есть вот это вот разочарование собой в каком-то смысле подтверждение того, что ты движешься по правильной дороге. Если ты хорошего мнения о самом себе,
что у тебя в духовной жизни все более-менее в порядке и нормально, тем более, если ты думаешь, что ты спасен, значит, никакого правильного душевного состояния у тебя нет, и идешь ты явно не в ту сторону. Да, вот я, ну, если вы будете плакать и каяться все время, да, то православный человек хоть как-то серьезно к вам отнесется. Если вы такой веселый и радостный, ну какой же вы верующий, да? Вот я, может быть, чуть-чуть примитизирую. В православии есть и радостные люди, да, но скорее они в меньшинстве. Потому что вот эта вот нормативность неудачи, она приводит к не очень радостным ощущениям. Ну, хотя, держи свой ум в воде, не отчаивайся, да, какое-то вот хитрое сочетание радости и нерадости здесь есть, но должна быть вот это вот постоянное ощущение, возрастающее постепенное ощущение собственной греховности. Маленькая такая история из поучения отцов пустынников, такой где-то древний церковный документ. Умирает Авва Сысой, ну, известный святой. И вот собрались братья перед его там одром проводить его в последний путь. И видят, что он вроде бы с кем-то разговаривает, что-то шепчет. Они у него спрашивают: вот Авва, с кем ты разговариваешь? Да вот ангелы пришли ко мне. А о чем ты с ними разговариваешь? Так вот прошу, чтобы они дали мне еще немножечко времени перед смертью для покаяния. Ой, Авва, так... Тебе ли просить время для покаяния? О, братья, я даже не знаю, положил ли я или нет начало своему покаянию. Потом он сказал: о, Господь явился, и умер, просиял и умер. Да? Вот образцовый православный святой на пороге своей смерти говорит: не знаю, положил ли я или нет начало своему покаянию. Это норма. Это так должен ощущать себя правильный православный человек. Да, причем в каком-то смысле неопределенность возрастающая. Да? Ну, она тут какая-то, не знаю, какое-то не лукавство, не лукавство, какая-то странность есть во всем этом. Да? Чем дальше идешь, тем... больше обожаешься, тем вроде меньше веришь во все это и в норме, да. И вот такой вот очень непростой православный путь. Но это главный способ усвоения православного спасения. Без этого ничего не получится. Когда православные обсуждают протестантские представления о спасении, вот это вот юридическое оправдание, которое, в общем-то, разовый акт, они говорят, что одна из еще одна проблема, мы ее не обсуждали практически, сейчас обсудим, еще одна из серьезнейших проблем юридического подхода к спасению, что юридическое оправдание не побуждает человека к нравственному изменению. Ну ты спасен, ну и все. А что тебе еще больше требуется? Ну бросил пить, курить, ну и молодец. А православная сотериология, где нет юридического оправдания, где ты в конце концов спасся только когда совершенно освободился от греха, от смерти, от тленности, вообще от всего, а это же какой-то дойдешь, она побуждает человека, тебе же надо освобождаться. Поэтому она все время, всю жизнь побуждает человека к движению и к нравственному совершенствованию. Да, да. Ну, как говорят православные, мы удачно избежали и спасения по делам, да, и юридического оправдания. Вот они считают, что как раз золотую середину и нашли. А вот это вот очень хороший вопрос и очень точный. С одной стороны, нет Божьего гнева, да? Ну, вот глобально. С другой стороны, грех – явление вполне реальное. Но гнев, явление это вполне реальное не в том смысле, что оно вызывает Божий гнев, а в том смысле, что оно отделяет человека от Бога. Поэтому, когда грех совершается, в грехе надо каяться. Но покаяние в грехе – это не способ изменить отношения с Богом, ну, со стороны Бога. Это способ изменить отношения с Богом с твоей собственной стороны. Бог неизменен. Он тебя всегда любит, и в этом отношении ничего не меняется. Совершаешься грех, удаляешься, раскаиваешься в грехе, приближаешься. И вот это вот постоянное покаяние – это вопрос твоего положения по отношению к Богу, а не отношение Бога к тебе.
Спасаются все, получается.
Почему не все? Не все каются. Некоторые так вот в этом отделенном от Бога состоянии и пребывают вечно. Ну, Бог любит и не гневается, но вот этот интервал между Богом и человеком, созданный грехом, то он реально, объективно существует. Бог любит, Бог не гневается, но интервал-то надо преодолеть, а иначе человек будет без Бога. Почему? Ад есть. Я несколько раз повторял, ад есть. Он, в конце концов, человек окажется в аду, благодаря вот наличию вот этого интервала. Плохо там? Нет, это там, знаете, у православных не было своего Данте, поэтому у них как-то вот не так все детализировано.
А вот такой вопрос, какую часть вот всего, что они говорят, нужно выполнять, чтобы спастись? Хотя были достигнуты, ну, то, чтобы быть в Царстве Божьем, Богу. Потому что вот, например, там пасты и вот эти недельные молитвы,
чем больше выполняете, чем больше выполняете, тем больше шанс. Все это полезно, и посты, и молитвы, и все церковные мероприятия и так далее. Все это еще, так сказать, одна ступенечка на пути. С другой стороны, ведь есть какие-то аскеты, которые там десятилетиями живут в пустыне, вообще вне всякой церковной жизни, и они там как-то доходят, вроде как тоже освещаются. То есть все это вспомогательные средства. Вы можете пользоваться и не пользоваться вспомогательными средствами. Но если не пользовался вспомогательными средствами, ну не жалуйся, что ничего не получилось. Вот, наверное, примерно так. Да, пожалуйста.
А если это индивидуально, как тогда другие могут помогать, как умершим, когда они молятся? То есть, как умер, они начинают молиться, чтобы они спаслись, правильно
я понимаю? Да. То есть, а как это вот умерли? Вот за тех, которые умерли, и даже, допустим, ну, тут два типа есть умерших. Умершие, попавшие в ад, и умершие, но еще в ад не попавшие, а там мытарство души совершающие. Вот те, которые совершают мытарство души, это помощь такого же рода, когда мы за живых молимся.
в трудных обстоятельствах и так далее. А те, которые умершие, попавшие в ад, молитва предназначена в основном для изменения их судьбы на последнем суде. Каков механизм, сказать очень трудно, это изменение судьбы. Но так как Бог это все-таки любовь, то есть надежда, что может быть как-то по этим молитвам, вот не сделанную человеком дело, вот эту вот преграду из грехов и так далее, он переменит. Поэтому и молится. Хотя, цитата, так, перед обедом, маленькая цитата сейчас одного священника, не так давно вычитанная, он вот в наставлении, так сказать, пастве говорит, вот представьте, человек попал в тюрьму. Плохо ему там сидит он, и вдруг получает письмо с воли. Ну, конечно, в отношении там его срока и так далее это никак не повлияет, но ему же хорошо и приятно. Вот и вы, когда за умерших молитесь, им тоже хорошо. Это так, это не всеобщее мнение, да, это частное. Ну, дело в том, что это не проблема для православных вообще, потому что у них нет вины первородного греха. Это для католиков проблема, для православных вообще. Как же, что? Ну, не виноваты они. А? Ну, не крещенные, ну, не дети, да, а взрослые, самоубийцы и так далее. То есть, да, они, ну, не баптисты, да. Тут просто, да. А вот тот, который православный человек, ну, есть шанс, что в раю, да. Дело в том, что в рай-то тоже не сразу. В рай-то сразу только святые. Остальные мытарства. И вот лучше молиться, чем не молиться.